розыск.
С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве открывается Международный журналистский конгресс. Россия принимает у себя подобный форум впервые. Матиас Руст. 20 лет историческому перелету Гамбург-Красная площадь. Юрий Лужков вручает ключи от квартир москвичам, обманутым строительными компаниями. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Москве открывается Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Эта авторитетная организация объединяет работников средств массовой информации из более чем 150 государств. Россия впервые принимает у себя такой форум. Будут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью журналистов и ответственностью прессы и телевидения. На форуме работает и наш корреспондент Данила Гальперович. Он на линии прямого эфира. Данила, добрый день, вам слово.
Добрый день, Арслан. Ну, надо сказать, что форум официально начнется только сегодня вечером, и его будут открывать официальные лица. Это и Сергей Миронов, председатель Совета Федерации, Юрий Лужков, мэр Москвы. Также ожидается присутствие президента СССР Михаила Горбачева. Ну, а сейчас на форуме идет преддискуссия, и эта дискуссия посвящена крайне больной теме. Это безнаказанности насилия в отношении журналистов. Конечно же, произносятся имена Анны Политковской, вспоминается Владислав Листьев и другие журналисты в России, и не только в России, которые пострадали от самого разного вида насилия, то ли государственного, то ли насилия со стороны криминальных структур. Но что самое главное, я об этом говорил представитель ОБСЕ Миклош Харашти, выступая здесь на конгрессе, хуже самого насилия, преследования и давления в отношении журналистов, это безмолвие власти в отношении такого насилия и то, что власть зачастую покрывает в случае такого насилия. Конечно же, поднимаются вопросы и о том, как сами журналисты могут бороться с какой-нибудь враждебной средой, в которую они попадают, которая начинает их давить, вводить цензуру, преследовать за что-то напечатанное или снятое. И президент, генеральный секретарь Международной федерации журналистов Эйден Уайт говорит, что журналистам самим нужно сорганизовываться и как-то обращать общество на свою сторону, потому что именно общество заинтересовано в честных журналистских расследованиях и в том, чтобы знать другую сторону жизни. Ну и надо сказать, что руководство Союза журналистов России говорит сейчас о некоем кризисе в журналистике в России. Во всяком случае, Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России, говорит, что, по его мнению, в России где-то 3-5% журналистики свободной, более или менее независимой осталось. Сейчас в основном это пропаганда, и в этом смысле государству, вероятно, стоит пересмотреть свое отношение к деятельности журналистов, хотя бы соблюдать те конвенции, которые Россия подписывала в этом смысле. И Эйден Уайт, кстати, напомнил, что в прошлом году ООН приняла специальную резолюцию о невозможности того, чтобы насилие против журналистов оставалось безнаказанным. Арслан?
Данила, скажите, известно ли, кто из российских чиновников, официальных лиц будет принимать участие в этом конгрессе и в каком качестве?
Ну вот, открывать его будут, как я уже сказал, Сергей Миронов и Юрий Лужков, но открытие это, очевидно, будет официально, во всяком случае, на дискуссии о безнаказанности журналистов, о безнаказанности, простите, насилия в отношении журналистов. Сейчас нет ни одного официального лица, и очевидно, что это больная тема, ими как-то обойдена. Скорее всего, официоз будет только на открытии.
Спасибо, Данила. Передавал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Конгресс проходит на фоне конфликта Союза журналистов России и Росимущества, требующего от Союза журналистов России освободить занимаемое помещение на Зубовском бульваре в Москве. Корреспондент «Радио Свобода» Момин Шакиров беседует с председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым.
Разговор на этом конгрессе пойдет по нескольким направлениям. Это, конечно, достойные условия труда для журналиста, права социальной защиты, защита жизни журналиста. Одна из важнейших тем, а может быть, самое главное, это что сделать сегодня мы должны, журналисты, чтобы вернуть доверие к журналистике. Политтехнологи, пиар-агентства, многие политики, скажем так, они активно занимаются пропагандой, они вытесняют журналистику с медийного пространства. И, наверное, мы могли бы там говорить, что виноваты в этом главные редакторы, виноваты в этом хозяева СМИ, крупные политики, власть. Но речь прежде всего пойдет об ответственности самого журналиста. Как избежать, чтобы тебя сделали проводником какой-то технологии? Как сделать, чтобы ты остался верен самому главному своему цензору, скажем так, читателю, слушателю, зрителю?
Конгресс проходит на фоне конфликта между владельцами здания АПН на Зубовском бульваре и коллективом Союза журналистов России. Богданов и его соратники не раз публично говорили о том, что им предложили освободить занимаемые помещения, так как вскоре туда въедет телекомпания Russia Today. Глава Союза журналистов считает, что этой темы не избежать на международном форуме.
Они все приезжают сегодня, первый вопрос спрашивают: Богданов, как дела? Что у тебя с помещениями? Действительно тебя преследуют или что? Мне стыдно за себя и за мою страну, и за мой союз, но я надеюсь, что и до власти дойдет двусмысленность этой ситуации. Здание АПН было построено на журналистские деньги на 30%. У нас есть свидетели, есть документы, по которым видно, что Союз журналистов СССР первым внес вклад в строительство этого здания. И более того, анекдотичная ситуация в том, что АПН, один из главных учителей АПН был Союз журналистов. Это создавалось как общественная структура. Это сегодня она федеральная структура, занимается какими-то важными вещами, о которых мы не всегда знаем, но можем догадываться. И поэтому мы в данной ситуации, мой дорогой коллега, мы уверены, мы считаем, что мы сидим в своем здании, построенном на деньги журналистов. Я, честно говоря, горжусь, что пока я здесь работал, я ни кусочка, ни собственности, ни земли, которая принадлежала Союзу, никому не отдал, только упрочил положение Союза. И, конечно, если международный конгресс вступится, еще что-то скажет в защиту нашу, я думаю, так и произойдет.
Со Всеволодом Богдановым, председателем Союза журналистов России, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В Москве проходит Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Читинский областной суд назначил на 31 мая рассмотрение жалоб адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на продление срока их содержания под стражей до 2 июля. Главный приз Международного кинофестиваля в Каннах присужден румынскому фильму «4 месяца, 3 недели и 2 дня» режиссера Кристиана Мунджиу. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Киевские лавры, международный поэтический фестиваль, персонажи, пространство, город. Какие стихи читают на Майдане? Почему поэты из России, Украины и Белоруссии плохо слышали друг друга? Об этом в программе «Свобода в клубе «Квартира 44» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Рядом со мной в студии моя коллега Вероника Баде, которая подготовила обзор свежей российской прессы. Вероника, добрый день.
Добрый день.
Вернее, мы решили остановиться на одной теме. Это итоги вчерашнего несостоявшегося гей-парада в Москве.
«Нет порока в своем отечестве» — это заголовок из газеты «Коммерсант Дейли». В Москве правозащитники-активисты гей-движения вчера попытались провести запрещенный городскими властями гей-парад. Мероприятие было сорвано националистами и православными, которые пришли помочь милиции, в кавычках, дожать содомитов и извращенцев. На глазах корреспондентов «Коммерсанта», а также более 100 западных журналистов, священник указывал единоверцам, кого именно надо дожимать.
Каково, по вашим наблюдениям, отношение российских изданий к произошедшему?
Ну, создается, вообще говоря, впечатление, что отношение журналистов к этому событию скорее ироническое, чем какое-либо еще. Об этом говорят хотя бы даже заголовки. Вот название «Геи и славяне» появляется сразу в двух изданиях «Новых известий» и «Московском комсомольце».
Ну, а слово «толерантность» звучит ли каким-то образом в связи с этим несостоявшимся гей-парадом?
Вы знаете, Аслан, тоже в ироническом контексте в основном звучит. Вот, например, цитата из российской газеты. Так называемый «марш толерантности» планировалось провести у монумента Юрию Долгорукому, однако милиция не допустила несанкционированного выражения «толерантных» в кавычках чувств и задержала более 20 человек. Как сообщили в ГУВД Москвы, 8 гражданам, которые выражали свои эмоции чересчур активно, предъявлено обвинение в нарушении различных статей административного кодекса.
И каким же образом сегодняшние газеты комментируют эти события?
В основном газеты не комментируют, а ограничиваются описанием скандальных событий. Вот что пишет «Московский комсомолец». «Патриоты, которые не дрались, стояли и пели молитвы. А редкие представители секс-меньшинств изредка выкрикивали свои лозунги. Дрочливые патриоты отвечали геям физически. То и дело на асфальт падал очередной секс-меньшевик. А их товарищи по ориентации начали кричать: «Милиция, задержите фашистов!» К слову, милиция задерживала и геев, и патриотов. Вот им, наверное, потом весело было вместе в колодке», заключает «Московский комсомолец». Газета «Время новостей» ссылается на слова руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы Михаила Соломенцева, который заявил, что происшедшее столкновение еще раз доказывает правильность позиции правительства Москвы, которое не допускает проведения этого мероприятия, дабы оно не закончилось серьезными столкновениями между противниками, которых в России много, и сторонниками сексуальных меньшинств. Что касается милиции, то, как заявил господин Соломенцев, они действовали четко и вежливо. Но вот у корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной есть совершенно противоположная информация. Во время попытки передать мэру Москвы петиции с просьбой разрешить гей-парад, толпа экстремистов избила тех, кто принес петицию. Затем защитники прав сексуальных меньшинств были арестованы. Среди избитых арестованных были два члена Европарламента и известный британский правозащитник Питер Тэтчелл. Вот что он сказал Наталье Голицыной.
Полиция позволила неонацистским экстремистам и ультранационалистам наброситься на нас и начать нас избивать. Полиция не предприняла ничего, чтобы воспрепятствовать этому. Некоторые из нас попытались перебежать дорогу, чтобы избежать насилия. Однако полиция и неонацисты бросились за нами и вновь начали нас бить. Меня окружила группа из 5 экстремистов. Один из них ударил меня кулаком в лицо, другие повалили меня на землю и начали избивать ногами. Затем приблизился московский ОМОН, который арестовал меня, но позволил избивавшим меня людям свободно удалиться.
Говорил британский правозащитник Питер Тэтчелл, интервью с ним записала Наталья Голицына. Ну что к этому можно добавить, разве что вот из «Новой газеты» цитату: «Гей-парад объединил европейских депутатов, ОМОН, группу Тату и националистов. Скандал, связанный с так называемым гей-парадом, в этом году получился особенно масштабным».
Спасибо, Вероника, о том, что пишут сегодня российские газеты о несостоявшемся вчера гей-параде в Москве, рассказала моя коллега Вероника Баде. Евросоюз приветствовал достижение договоренности между главными политическими оппонентами на Украине, президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем, о проведении 30 сентября досрочных парламентских выборов. Член руководства ЕС Хавьер Солана отметил, что оба лидера продемонстрировали приверженность принципам демократии. Ющенко, объявивший о выборах после многочасовых переговоров с Януковичем, сказал, что политический кризис на Украине исчерпан. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Милицейское спецподразделение, выполнявшее указания правительства по охране административных зданий в украинской столице, отправлены к местам постоянной дислокации. В свои воинские части вернулись и направлявшиеся в Киев по приказу президента бойцы внутренних войск МВД. Достигнутые накануне договоренности о дате выборов и условиях их проведения устраивают политиков из двух противоборствующих лагерей. Как отметил депутат от оппозиционного блока Юлии Тимошенко Григорий Немыря, этот компромисс позволил избежать силового варианта и открыл новые возможности для Украины после досрочных выборов. В том, что ситуация в стране теперь стабилизируется, убеждены и соратники премьера Януковича. По словам депутата от партии регионов Михаила Чечетова, участники переговоров согласились с двумя принципиальными требованиями правящей коалиции – создать электронный реестр избирателей и изменить персональный состав Центральной избирательной комиссии. Однако главная суть договоренностей состоит не в этом, убежден руководитель Киевского центра социальных исследований «София» политолог Андрей Ермолаев.
Принятие тремя лидерами государства формулы компромисса означает, что и ветви власти, законодательная, исполнительная, и глава государства декларируют, что они перестают воевать решениями. Естественно, это не снимает с повестки дня в Украине вопрос о политическом кризисе, который связан с разной трактовкой конституционности процесса, разными идеологическими позициями в отношении страны, ее курса, ее строя. Но выход из кризиса власти, мне кажется, наиболее важным итогом прошедших переговоров, а вернее вероятность выхода из кризиса власти.
Судя по всему, пока сторонам не удалось найти решение конфликта вокруг Генеральной прокуратуры, у которой сейчас два руководителя. Уволенный президентом Ющенко, но восстановленный в должности судом Святослав Пискун и исполняющий обязанности генпрокурора Виктор Шемчук.
Я прогнозирую, что в этой игре вокруг прокуроров, по всей видимости, президент сохранит своего ставленника. И прокурором, во всяком случае, в ближайшее время в статусе исполняющей обязанности будет новоназначенный Шемчук.
Не приведет ли новый виток борьбы за контроль над Генеральной прокуратурой к срыву договоренностей?
Как показали переговоры, стороны понимают, у какой грани остановились они сегодня. Более того, я думаю, что невеликое открытие, что воскресенье действительно могло стать точкой невозврата, учитывая напряжение, учитывая появление внутренних войск в Киеве, учитывая, что под прикрытием футбольного матча могли быть организованы массовые беспорядки. Просто, видимо, есть момент осознания вот этой критической черты. Я думаю, что все наиболее спорные вопросы, эти вопросы будут переложены на послевыборный период.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Двадцать лет назад, 28 мая 1987 года, тогда как и сегодня, в день пограничника, 19-летний житель Гамбурга Матиас Руст перелетел на четырехместном легком самолете через Финляндию в Москву и, приземлившись на Большом Москворецком мосту, накатом доехал до собора Василия Блаженного. Этот летний вечер, увенчавший успехом полет Руста, который продолжался 5,5 часов, вошел в историю. О событиях тех дней и о сегодняшней жизни Матиаса Руста рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Руст, стартовав с аэродрома в окрестностях родного Гамбурга, совершил промежуточную посадку в аэропорту Мальми в Хельсинки для дозаправки. В диспетчерской службе аэропорта Руст сказал, что летит в Стокгольм. В какой-то момент он прекратил связь с финскими диспетчерами и вскоре исчез из воздушного пространства Финляндии. Считалось поначалу, что самолет упал в море. Руст тем временем пересек советскую границу и взял курс на Москву. В этой истории много чудесного. Главное чудо, конечно, в том, что Матиас Руст остался цел и невредим. Это выразил в своей, написанной тогда по свежим следам событий, песенке Юлии Ким.
Здравствуй, киндер дорогой, гость никем не чаемый, в нашей склоке мировой голубок отчаянный прилетел, настрекотал, крылышки расправил, а громадный арсенал сходу обесславил.
Самолет Руста идентифицировали как поисково-спасательный самолет, вертолет, производивший фотосъемки и так далее. В одном случае с аэродрома ТАПа в тогдашней Эстонской ССР по тревоге подняли 2 дежурных истребителя. Те обнаружили самолет Руста, но не получив инструкции и израсходовав топливо, просто вернулись на базу. Матиас, по его словам, не успел испугаться, так как МИГи исчезли очень быстро. Берлинскому радио, из репортажа которого следует, что Руст сейчас живет в Таллине, удалось поговорить с ныне 39-летним кремлевским пилотом, как окрестила его пресса. Я облетел тогда Красную площадь 3 раза на высоте примерно 10 метров, но не решился посадить на ней самолет, так как на площади было много людей. мелькала мысль просто сесть на территории Кремля. Но тут я подумал, что меня может схватить КГБ и сказать потом, что никакого полета не было. После посадки меня окружили люди и стали о чем-то спрашивать, но я ничего не понимал. Наконец нашелся парень, говоривший по-английски. Он спросил, увидев немецкий флаг на борту самолета: «Ты из ГДР?» Услышав, что я из другой Германии, он воскликнул: «Это невозможно». Люди, узнав о том, что я прибыл с миссией мира и хочу передать Горбачеву свое послание по этому поводу, говорили: «Молодец, такие парни нам нужны». Чудом было и то, что система ПВО Московского военного округа была в эти часы отключена для профилактических работ. Дежурный по отделу охраны Красной площади решил, что идут съемки, но съемки были заявлены на следующий день. Но вскоре Руст был, конечно же, арестован.
Генералы ПВО, вам навек спасибо. Не убили вы его, а ведь как могли бы. Молодец, Матюша Руст, пошутил по-русски. И бедовый, и не трус, и сидит в кутузке.
На суде он заявил: «Я не искал личной славы, но хотел встряхнуть сознание общества».
«Партия, правительство, есть такое мнение. Отпустите вы его в виде исключения. Это будет торжество нового мышления».
Матиас Руст получил 4 года исправительных работ, но до работ дело не дошло, и, отсидев 14 месяцев в Лефортово, он был помилован тогдашним председателем Президиума Верховного Совета СССР Громыко. О самой отсидке Матиас Руст вспоминает.
«Мне,
как иностранцу, было легче. Меня и кормили лучше, и выдали вместо одного матраца два». За прошедшие годы Руст, который ныне зарабатывает себе на жизнь, по его словам, профессиональной игрой в покер, два раза представал перед немецким судом. Один раз, когда он в 1989 году, проходя альтернативную службу в больнице, как Хосе Кармен, дважды поднул ножом в состоянии любовного аффекта отвергшую его медсестру, а другой раз, в 2001 году, за кражу кашемирового пуловера в гамбургском магазине. В первом случае он отсидел в немецкой тюрьме 15 месяцев, а во втором был присужден к денежному штрафу. Портрет эксцентрика дополняет его женитьба в 1997 году на индианке, дочери богатого торговца чаем из Бомбея и принятие индуизма. Но новая религия не сделала брак прочнее обычного, и сегодня Руст снова холост. Михаил Горбачев использовал 20 лет назад инцидент с Матиасом Рустом для того, чтобы сместить министра обороны Сергея Соколова и командующего ПВО Александра Колдунова. Оба они были политическими противниками Горбачева. Этим обстоятельством Матиас Руст гордится до сих пор. Я помог ему ускорить проведение его политики. Я был тогда тем, кто из юношеского идеализма и убеждений в достижимости мира и взаимопонимания совершил этот полет.
Об историческом полете Матиаса Руста рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе новости двух столиц. Юрий Лужков вручает ключи от квартир москвичам, которых обманули строительные компании. Также вас ждут наши постоянные рубрики «Экономическая панорама» и «Новости спорта». Напоминаю, что в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Сегодняшняя тема «Подари мне жизнь» – ежегодная благотворительная акция в Театре «Современник». Гости «Радио Свобода» – заместитель директора Федерального центра детской гематологии Галина Новичкова и актриса Дина Корзун. Ведет программу Анна Качкаева. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» – краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Представители коалиции «Другая Россия» подали заявку на проведение марша несогласных в Москве 11 июня. Известный правозащитник Владимир Буковский готов баллотироваться в президенты России на выборах в 2008 году. Кандидатом от оппозиции 65-летнего нейрофизиолога выдвинула инициативная группа, в которую вошли ученые, журналисты, активисты демократических движений. В Москве впервые проходит Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. В повестке дня, в частности, вопросы, связанные с безопасностью сотрудников СМИ и ответственностью прессы и телевидения перед аудиторией. Читинский областной суд назначил на 31 мая рассмотрение жалоб адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на продление срока их содержания под стражей до 2 июля. Зять президента Казахстана Рахат Алиев объявлен в международный розыск. До этого президент Нурсултан Назарбаев уволил Алиева с должности посла в Австрии. Против него возбуждено уголовное дело. Власти Эстонии ввели запрет на въезд в страну более 2000 человек. В список вошли по каким-либо причинам люди нежелательные или опасные для государства. Большинство в списке – граждане России. В Багдаде сегодня встречаются послы США и Ирана. Это первая встреча официальных представителей двух стран после 27-летнего перерыва. Евросоюз приветствовал достижение договоренности между главными политическими оппонентами на Украине о проведении 30 сентября досрочных парламентских выборов. «Золотая пальмовая ветвь» – главный приз международного кинофестиваля в Каннах – присужден румынскому фильму «4 месяца, 3 недели и 2 дня» режиссера Кристиана Мунджиу. Министр сельского хозяйства Японии Тошикацу Мацуото покончил жизнь самоубийством. Он был замешан в ряде финансовых скандалов.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. В Москве 12 часов 32 минуты. Новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Петербург. В университетском центре сегодня открывается 16-я международная конференция «СПИД, рак и общественное здоровье». В ходе конференции прозвучат доклады о новейших достижениях во многих фундаментальных и прикладных отраслях науки. В рамках конференции пройдет самый представительный на сегодняшний день симпозиум по созданию вакцины против ВИЧ, в котором примут участие крупнейшие ученые со всего мира. Москва. Столичные чиновники уверяют, что строительство новых объектов на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького не будет. В парке будут проводиться только восстановительные работы. В соответствии с проектом реконструкции парк разделен на два блока – развлекательный с аттракционами и нескучный сад. По первому блоку будет проводиться конкурс по выбору управляющей компании, которая будет заниматься всеми восстановительными работами. Нескучный сад будет реконструирован за счет города. Петербург. В июле на полтора года закроется для реконструкции детская больница имени Раухоса. Больница уже прекратила прием новых пациентов, а те, кто проходит лечение, будут переведены в другие лечебные учреждения. Однако амбулаторно специалисты больницы будут продолжать консультировать маленьких петербуржцев, сообщила главный врач больницы Маргарита Зеленкевич.
У нас будет работать на Суворовском 4 амбулаторно-консультативный диагностический центр. Он вышел из реконструкции, переоснащен и работает. Будут наши высококвалифицированные специалисты. Там мы развернем дневной стационар, где могут получать помощь больные эндокринологические, неврологические, с нарушениями ритма сердца.
Москва. Землю столицы продали на видеоаукционе в Вене. Видеоаукцион прошел в рамках выставки «Real Vienna». Впервые в истории столичных торгов один из лотов достался иностранцам – австрийской компании «Капа». Венская фирма выиграла права на застройку участка площадью более 2 гектар на нулевом километре МКАД на пересечении с шоссе энтузиастов. Там предполагается возвести бизнес-центр и многоуровневый паркинг. Петербург. С начала года в городе выявлено 112 строек, работы на которых проводились без разрешения. На 28 объектах были выявлены нарушения безопасности возведения зданий и сооружений. Более тщательные проверки на строительных площадках города стали проводить после ряда инцидентов, в результате которых погибли люди. Другой серьезной проблемой строительного бизнеса Петербурга является нехватка квалифицированных рабочих, что приводит порой к трагическим последствиям. Москва. В Богоявленском переулке по распоряжению мэра Юрия Лужкова будет установлен памятник греческим просветителям, братьям Иоанникию и Сафронию Лихудам, преподавателям первого высшего учебного заведения в Москве, Эллино-Греческой академии, впоследствии Славяно-Латинской академии и Славяно-Греко-Латинской академии. Бронзовый монумент, выполненный по проекту покойного скульптора Вячеслава Клыкова, подарен Москве посольством Греции. Новости Москвы и Петербурга, 28 мая, Татьяна Волович.
Шестьдесят пять москвичей, ставших жертвами мошенничества со стороны строительных компаний, получили в минувшую субботу ключи от долгожданных квартир. Два дома на Никитской улице и по Щелковскому шоссе – фактически первые в Москве дома, которые были сданы после смены застройщика. Вручавшему ключи Юрию Лужкову подарили букет роз, топор и разрубленную веревку – символ начала разрешения труднейшей для города проблемы. Всего от недобросовестных застройщиков жилья в Москве пострадали более 3000 семей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Два этих дома в Восточном административном округе Москвы на средства соинвесторов строила компания «Стройиндустрия», достраивала группа компаний СУ-155. Описывая торжественную церемонию, в которой участвовал мэр Москвы Юрий Лужков, вручавший ключи от квартир обманутым дольщикам, московская пресса уже подытожила. Дома удалось достроить при участии правительства Москвы. Вот как об этом говорят сами соинвесторы-новоселы.
Мы заставили чиновников сделать то, что они обязаны были сделать для нас.
То есть и дом заставили достроить, и своей активной борьбой закладывали кирпичики гражданского общества, объясняет Людмила Шкурко, профессиональный юрист и один из руководителей инициативной группы соинвесторов двух достроенных домов. Сегодня Людмила вспоминает, как фактически учили чиновников работать и как учились сами. Ведь многие из соинвесторов полагали, что во всем виноваты только чиновники, пусть они и возятся с бумагами.
Пусть это они делают, но они не сделают. Или сделают не так, или сделают с ошибками. Понимаем, что только так и надо было. Не просто ходить, ныть, там, митинговать, но и предлагать какие-то конструктивные решения. Мы люди практически все из бизнеса, все вот наши будущие соседи, я считаю, уже почти теперешние, потому что мы уже ключи получили.
Свои плоды дали и протестные акции, вспоминает Светлана Дроздова, один из представителей московских соинвесторов в так называемой комиссии Ресина. Обманутыми дольщиками московские власти занялись сразу после майской акции на Горбатом мосту. Это был последний митинг, в котором участвовали московские дольщики.
В мае 2006 года Москва вышла в последний раз на акцию централизованно вместе, когда у нас попытались на адресах провести градацию. Мы этой акцией с властями, грубо говоря, договорились таким методом, что мы вышли, им заявили официально, что мы не согласны с этим и никакой градации мы не потерпим. Власти больше никаких попыток ее провести не предприняли.
Градация, против которой выступили соинвесторы, это попытка отсеять из реестра по признаку москвич, не москвич и в зависимости от того, сколько квадратных метров уже имели в собственности соинвесторы. Граждане объяснили властям, мы не стояли в очереди на жилье, мы купили квартиры сами. Светлана Дроздова.
Ребят, вы на наши деньги строите дома муниципалам. На наши деньги сносились пятиэтажные дома, строились хорошие квартиры. Допустим, у меня по проекту был снос пятиэтажного ветхого фонда. И у меня москвичи въехали, извините, с пятиметровых кухон своих в нормальные 13-метровые кухни. Так что я им сделала плохого? Почему меня надо было замочить на этом?
Людмила Шкурко объяснила, в ее доме доля города составляла около 40%. То есть соинвестор фактически платил почти поровну не только за свою квартиру, но и за квартиру для очередника. Поскольку этот дом не типовой, то по правительственному распоряжению застройщик должен был городскую долю продать и выкупить на эти деньги для очередников типовое жилье.
Квартиры он продал, деньги потратил, в Москве, извините, показал дырку от бублика. А в соседнем доме на Щелковской, там маленькие квартиры, но там... Тем не менее, он все равно продал все квартиры городские. Анализировали эту ситуацию, много проверяли информации. На самом деле, все это было сделано, конечно, им не совсем самостоятельно. По нашему дому это вообще было легализовано даже распоряжением. А в доме Пощелковской это тоже было, в общем-то, скажем так, согласие тогдашних местных властей. Другое дело, что это потом постарались все эти согласия спрятать куда подальше.
Достройка двух домов обошлась примерно в 500 000 000 рублей. Компания СУ-155 по зачетной схеме это компенсируется из столичного бюджета. Инициативная группа еще и сберегла бюджетные деньги, не дав стройиндустрии продать 11 квартир с городской долей, объясняет Людмила.
Инвестор тогда еще был не в бегах, он еще тогда, это было лето 2005 года. Мы изъяли у него все наши списки, мы поставили жесткое условие прекратить все продажи. То есть мы пытались спасти хоть что-то, что могло потом в результате отойти городу.
165 соинвесторов из 3300 московских получили в прошедшую субботу ключи от квартир. К 2009 году, заявил на церемонии Юрий Лужков, проблема соинвесторов в Москве будет решена. Светлана Дроздова.
Мы сейчас ведем переговоры по двум адресам. Это Меркурий Эстейт по открытому шоссе и Новокосино Ухтомский. Это социальная инициатива.
Практически все соинвесторы опыт борьбы за свою квартиру оценивают и как первый гражданский опыт. Людмила Шкурко рассказала, что инициативная группа объединилась в ТСЖ, и у них еще очень много проблем. Есть и психологическое. Забыть тяжелые переживания последних лет и жить настоящим и будущим. Это трудно. Какие-то семьи распались, не дождавшись жилья. В ком-то остается раздражение против чиновников. Светлана Дроздова только ждет новоселья. Ее дом на улице Учинской сдают через месяц. сказать.
Я многое поняла в этой жизни и увидела. На самом деле, как живут люди, как страшно вообще оказаться в такой ситуации. Вообще счастлива, что мне это удалось пережить. Работала 10 лет у меня ушло, чтобы купить эту квартиру. Причем лучших лет в моей жизни, когда я была молодая, когда надо было путешествовать, радоваться жизни, у меня ушло все это на работу. Нельзя так с людьми. Люди в какой-то момент встанут и скажут им свое «нет», как это сделали мы. Если в 2005-м они нам, как вы помните, говорили, да вам никто ничего не должен, пошли вон отсюда, то сегодня они уже понимают, что они нам должны.
Единственными, кому столичные власти не должны ничего, оказались покупавшие по 5, по 10 квартир. Юрий Лужков заявил, что это уже не соинвесторы, а партнеры строительных фирм. Столичный мэр предлагает им судиться между собой. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
«Золотая пальмовая ветвь» – главный приз 60-го международного кинофестиваля в Каннах присужден румынскому фильму «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Фильм режиссера Кристиана Минджиу – это трагическая история жизни румынского общества в эпоху коммунистической диктатуры. Лучшей актрисой жюри признала кореянку Ли Шин-э за роль в картине «Тайный свет» режиссера Ли Чандона, в прошлом министра культуры Южной Кореи. Лучшим актером признан россиянин Константин Лавроненко, сыгравший в фильме Андрея Звягинцева «Изгнание». О победителе Каннского фестиваля в фильме «4 месяца, 3 недели и 2 дня» говорит кинокритик Андрей Плахов.
Сила этой картины прежде всего в ее конкретности, потому что румынское кино сегодняшнего, режиссера новой волны румынского кино, которому принадлежит и Кристиан Минджиу, умеет показать реальность чрезвычайно конкретно, убедительно, очень такой острой, реалистической форме, в то же время обобщенной форме. Вот, в частности, в этом фильме, действие которого происходит в середине 80-х годов, и который сконцентрирован вокруг локальной ситуации, рассказывает о двух студентках, а одна из которых делает нелегальный аборт. Казалось бы, такой локальный сюжет, и тем не менее в нем раскрывается, по сути, вся суть тогдашнего социализма. И та общественная атмосфера, которая существовала, то общественное лицемерие, которое окружало жизнь подавляющего большинства людей в этой части мира. И таким образом, через камерный локальный сюжет режиссер ухитряется очень много сказать о реальности современного мира, об истории 20 века. И этот сюжет вырастает в нечто гораздо большее. В Каннском конкурсе было достаточно много интересных и оригинальных картин. Например, мне очень понравился фильм Джулиана Шнабеля «Скафандр и бабочка». Он, кстати, и награжден призом режиссуру. Одним из лучших фильмов конкурса был, по-моему, а может быть вообще лучшим, был фильм мексиканского режиссера Карлоса Ригаса под названием «Тихий свет». Он получил приз жюри. Этот приз был разделен с другой картиной, анимационной, под названием «Персеполис». Ее поставила режиссера родом из Ирана Марианна Сатрапи вместе с Винсентом Парано. Много было очень интересных работ, но все-таки я думаю, что жюри распорядилась призами в том смысле, что наградила замечательную румынскую картину и вообще поддержала румынскую новую волну. Хотя, конечно, как всегда, не обошлось без серьезных потерь. Я считаю, что фильм «Ригатаса» заслуживал больше награды. Безусловно, заслуживал награды фильм Александра Сокурова «Александра». Вообще этот режиссер, который уже много раз участвовал в конкурсе Каннского фестиваля, заслуживал, может быть, даже специальные награды, посвященные 60-летию фестиваля, но она ушла Гаса Ван Сенту, автору фильма «Параноид Парк». Кроме того, проигнорировали фильм «Братьев Коэнов. Нет места для стариков», фильм, который начинался в конкурсе, кто не ожидал, что он останется без призов. Но фестиваль – это фестиваль, жюри – это жюри, его итоги можно обсуждать, с ними можно спорить, но в итоге приходится их принять и с ними согласиться.
Итоги Каннского кинофестиваля подвел кинокритик Андрей Плахов. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Представители коалиции «Другая Россия» подали заявку на проведение марша несогласных в Москве 11 июня. Известный правозащитник Владимир Буковский готов баллотироваться в президенты России на выборах в 2008 году. В Москве впервые проходит Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Свобода в полдень» – экономическая панорама. У микрофона Сергей Синенский.
Руководство «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя легковых автомобилей, рассчитывает на то, что совместный проект завода с канадской компанией «Мэгна», одним из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, будет финансироваться с российской стороны за счет бюджета. Как заявил руководитель госпредприятия «Рособоронэкспорт», представители которого контролируют ныне управление «АвтоВАЗом», компания рассчитывает на получение льготных государственных кредитов. «АвтоВАЗ» и «Мэгна» планируют к ноябрю 2007 года подписать соглашение о создании совместного предприятия по выпуску автомобиля, совместно разработанного партнерами. Пока рассматриваются два варианта реализации проекта – строительство нового завода стоимостью 1,5 миллиарда евро или размещение нового производства на уже имеющихся мощностях российской компании. Сегодня на двух крупнейших российских площадках торговли акциями компаний, бирже РТС и фондовой секции Московской межбанковской валютной биржи, начались торги акциями банка ВТБ, бывшего Внешторгбанка. В ходе размещения дополнительной эмиссии его акций, завершившейся в начале мая, ВТБ, второй по величине Банк России и ранее почти на 100% принадлежавший государству, продал частным инвесторам более 20% своих акций. 17 мая торги депозитарными расписками на акции ВТБ начались на Лондонской фондовой бирже, крупнейшей в Европе. Европейский Союз намерен до конца года подписать соглашение о свободной торговле с 78 беднейшими странами Африки, бассейна Карибского моря и Тихого океана. Очередной раунд их переговоров завершился в минувшие выходные в Брюсселе. По планам, новые соглашения вступят в силу с 1 января 2008 года. Они предусматривают, в частности, что Европейский Союз полностью отменит импортные тарифы и квоты на продукцию промышленности и сельского хозяйства этих стран, экспортируемую в Европу. Переходный период в несколько лет предусматривается лишь в отношении риса и сахара. В свою очередь, 78 новых торговых партнеров ЕС смогут воспользоваться более длительным периодом постепенного снижения квот и тарифов на экспорт из Европы некоторых товаров, вплоть до 25 лет. На сегодня Европейский Союз имеет соглашение о свободной торговле лишь с 40 наиболее развитыми странами Африки, бассейна Карибского моря и Тихого океана, в том числе с Южной Африкой. Новые соглашения охватывают практически все остальные страны этих регионов. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 25.91, на завтра 25.88, к евро на сегодня 34.80, на завтра предположительно 34.84. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
С новостями экономики, которую подготовил Сергей Синенский, вы также можете познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И в завершении часа экономическая панорама. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, вам слово, прошу вас.
Добрый день. Вообще понедельник у нас, как правило, является днем футбольным, в смысле, что мы говорим много о футболе, потому что действительно в выходные именно в этом виде спорта очень много событий. Ну и не будем сейчас изменять традиции. Во-первых, в Москве был сыгран финальный матч Кубка России. В нем встретились два столичных клуба «Локомотив» и «Москва». Борьба была упорной лишь в дополнительное время. На 103-й минуте шотландский нападающий «Локомотива» Гарри О'Коннор принес своей команде победу 1-0. А вот как этот матч оценил тренер победителей Анатолий Бышевец.
Игра получилась очень сложной и трудной для нас во втором тайме. В первом мы имели подавляющее преимущество, но думаю, что отсутствие реализации, может быть, хладнокровия, а может быть, ощущение преимущества сыграло злую шутку во втором тайме, когда соперник стал играть намного активнее. Все-таки нам хватило и характера, желания, мастерства, чтобы победить. Матч получился интересным. Наверное, надо сказать спасибо и Москве, которая действительно играла так, что нам приходилось играть на пределе своих возможностей. Но реально Москва, если и имела, то от силы, может быть, 1-2 момента. Поэтому какое-то спокойствие все-таки было. Конечно, как все матчи такого уровня и такого накала, он сам по себе сложен. Меня несколько удивило, что он сложным был для наших игроков, потому что распорядиться таким преимуществом и такими голевыми моментами, конечно, нужно обладать личностными качествами.
Ну вот, Анатолия Бышевца можно поздравить с первым трофеем, который он завоевал, будучи главным тренером «Локомотива». Но финальный матч национального кубка прошел не только в России вчера, но и на Украине. В Киеве встречались два лидера, уже многолетних лидера украинского футбола, киевская «Динамо» и донецкий «Шахтер». 2-1 с таким счетом выиграла «Динамо». В девятый раз оно стало обладателем этого трофея. Ну и надо сказать, что киевляне очень близки к очередному дублю, седьмому уже в украинской истории, потому что они за два тура до конца первенства впереди донеччан на 6 очков. Но это уже выяснится, удастся им сделать дубль или нет чуть позже. Ну а пока с рассказом о финальном матче Кубка слушаем нашего киевского коллегу Максима Максимова.
Выиграв в июле прошлого года суперкубок у донецкого «Шахтера», команда, руководимая Анатолием Демьяненком, в чемпионате Украины не проиграла ни одного матча. И вот теперь, завоевав по ходу сезона кубок страны, уверенно приближается к чемпионскому финишу. До золотого дубля полшага. Свалившаяся на Украину 40-градусная спека заставила организаторов кубкового финала сдвинуть начало матча на 2 часа. Предполагалось, что предстоит жаркий бой. Такого огромного донецкого десанта Киев не видел со времен оранжевой революции. Так что начавшаяся еще до матча настоящая майская гроза с громом, молнией и градом лишь освежила разгоряченные болельщицкие головы. Зато все были уверены, что «Шахтер», не сумевший переиграть «Динамовцев» на своем поле и упустивший последний, но вполне реальный шанс побороться за чемпионские медали, постарается взять реванш. Горняки сразу же пошли вперед с открытым забралом, а «Динамо» этот порыв поддержала. Когда хотя бы одной из команд что-нибудь очень надо, то всегда становится интересно. Если бы при этом игроки «Шахтера» пребывали в нормальном физическом и моральном состоянии, а то последние матчи донецкая команда проводила как бы на автомате, преодолевая оставшуюся дистанцию по инерции. Терпеливо отбивая кавалерийские носки соперника, киевляне, отыгравшие весь матч вторым номером, провели в конце второго тайма две грамотные, классически разыгранные контратаки и за 10 минут до финального свистка арбитра забили 2 гола. Ну а затем на поле появился диссидент Элано, который на протяжении всего сезона пытается уговорить Ахметова и Луческу отпустить его в Европу или хотя бы обратно в Бразилию. Кандидат в национальную сборную своей страны продемонстрировал, что киевскую защиту легко проходить. И в отличном стиле, обыграв на пятачке 3 защитников и вратаря, 1 мяч отыграл. А потом случился достаточно спорный момент, когда, наткнувшись на вытянутую ногу молодого Мандзюка, тот же Элана, если бы судья решился на пенальти, мог бы и переписать украинскую историю. Надо, наверное, согласиться, что если бы в Украине было еще хотя бы парочку «Шахтеров» и «Динамо», то лишь тогда можно было бы мечтать и об интересном футболе, и о Еврокубках, и высказывать гневные претензии в адрес футбольных властей. А так, остается надеяться, что Евро-2012 каким-то образом решит украинские проблемы, если политики не переиграют футболистов.
Киевский обозреватель Максим Максимов рассказал о финальном матче Кубка Украины по футболу. И тут мы не можем не обратить внимание на одну такую деталь, сравнивая, как эти матчи были организованы в России и на Украине. Вот Максим Максимов сказал, что из-за жары начало матча на 2 часа перенесли. В России тоже не холодно, как мы знаем, вчера в Москве было. Но игра началась в 2 часа, она и так-то назначена была на раннее время, но так еще и переносить никто ничего не собирался. Почему? Потому что телевидение управляет, Первый канал в другое время показать футбол не может. Естественно, финальный матч Кубка Украины тоже показывался по первому украинскому каналу, самому главному, общенациональному, но, видимо, там все-таки работники телевидения понимают... Ну, я не знаю, что главнее чего, интересы болельщиков и футболистов, здоровье, видимо, важнее телевизионной сетки. Вот поэтому матч там сумели перенести. В России нет, и вчера все мучились в самый разгар, в самое, так сказать, пекло. Или, как вот Максим Максимов по-украински сказал, спеку. Ну, а мы вернемся в Россию. Вчера, естественно, в премьер-лиге не игрались матчи, потому что тур закончился в субботу. Матчи, естественно, с участием Локомотива и Москвы отнесены на более поздние сроки, но первая лига играла, все за исключением лидера Шинника. Терек выиграл в гостях у Металлурга Кузбасса 3-0. Гостевую победу одержал и КамАЗ над Брянским Динамо 1-0. А вот Носта сыграла тоже в гостях с Аланией в ничью 1-1. Ну и здесь по 12 матчей провели Терек, Носта и КамАЗ. Шинник, Носта и КамАЗ. Шинник лидирует, у него 31 очко. У Носты и КамАЗа по 23. А на втором месте идет Терек. У него 27 очков, но после 13 матчей. И футбольная тема, естественно, переносит нас в Европу. Чемпионат Италии завершился, но там уже до последнего тура практически все было ясно. То, что Интер и Рома выступят в основном раунде Лиги Чемпионов, Лацио и Милан в квалификации, в Кубке УЕФА Фиорентина, Палермо и Эмполи. И решался только вопрос, кто вместе с Асколи и Мессиной покинет серию. А вот этим неудачником оказался Кьева. Ну а в Испании, вот единственный из ведущих стран европейских, остается Испания, где чемпионат еще не завершен, там два тура. В минувшем 36-м туре Реал, Барселона и Севилья свои матчи выиграли, а вот Валенсия проиграла, выбыла из чемпионской гонки. Ну а у Реала с Барселоной по 72 очка, у Севильи 70, и понятно, что команде Александра Киржакова нужно уповать на ошибки обоих лидеров, чтобы завоевать титул. Повторю, два тура остается до конца чемпионата Испании. Ну, на этом, Арслан, у меня все.
О жарком футбольном сезоне корреспондент, спортивный обозреватель Радио Свобода Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Касторов, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей передачи в эфир выйдет программа «Правосудие». Сегодня речь пойдет об основных положениях государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Теперь мы можем сказать, что политический кризис на Украине закончился.
Московский ОМОН арестовал меня, но позволил избивавшим меня людям свободно удалиться.
Демократия как раз и есть возможность полемики.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство по делам ветеранов недостаточно помогает раненым в Ираке и Афганистане американцам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.